В то время как Олег Васильевич Калашников, утопая в мягких кожаных подушках сидений, на скорости 100 км в час, состояние трассы просто не позволяло водителю до отказа нажать педаль газа, слушал последние новости Воли, Иван Сергеевич Козлов у себя дома вел серьезный разговор с двумя московскими гостями. Подвижная шустрая Даша, Маруха, ведущая хозяйство отца последние 20 лет, сноровисто накрыла стол и, хорошо зная порядки, немедленно удалилась. «Закусим, выпьем. С дорожки полезно», — добродушно покряхтывая проговорил Черномор, которого неожиданный визит несколько насторожил. Но масластый, начинающий грузнеть мужик с жестким, давшим ему кличку ежиком, отрицательно покачал головой. «Нет, не затем прибыли». «Ну как хочешь, метла». С преувеличенной обидой сказал Черномор, прохромал на плохо сгибающихся ногах к своему месту, неловко плюхнулся в кресло, налил рюмку. «А я выпью за твое здоровье и закушу за свое». Вор должен быть артистом. В молодости схваченный с чужим кошельком Черномор так разыгрывал эпилептические припадки, что и толпа зевак, и обворованный лох проникали с сочувствием, звонили в скорую и начинали орать на выкручивающих руки ментов. «Что вы с больным человеком делаете? Его в больницу надо!» Конечно, опера ему не верили, норовили вылечить кулаком под дых, но общественность давила на психику и отказывалась идти в свидетели. А без свидетелей какое дело? Заведут во двор, дадут трендюля и отпустят. Иногда даже и без трендюлей обходилось. Когда очевидцы оказывались несентиментальными, приходилось отправляться в зону, но и там артистизм необходим, особенно пока не набрал веса. В любом споре, кому поверит братва, тот и прав. А кому верит? Тому, кто убедительно свою правоту изображает. Божится, клянется, в драку бросается, рубаху на груди рвет. И на разборах, провилках очень важно блефовать, силу и уверенность показывать. Сейчас Черномору ни пить, ни есть не хотелось. Чего вдруг заявился метла с гориллообразным гладиатором? А водилу в машине оставили, и мотор работает. Уйдет, если что. Не станешь же на улице у своего дома стрельбу поднимать. Вот и приходится играть, изображать мирного, немощного, готового отойти от дел старикашку. А маленький, потертый, резкого боя Браунинг лежит в кармане. И гангрена сунул пушку за пояс, да послал черта за подмогой. А Фома на грузовичке готов перегородить выезд из переулка. Но это на крайний случай. А пока играется спектакль. Метла трапезничать отказался. Дал понять, мол, с претензией пришел. А он пьет и закусывает через силу, мол, никакой вины за мной нет. Никого не боюсь, аппетит хороший, нервы крепкие. «С чем прибыл?» — холодно спросил Черномор, жуя квашеную капусту. Обращался он только к метле, авторитету российского уровня. Гладиатора он не знал и знать не хотел. Хотя стол распорядился накрыть на троих, есть любому человеку надо. А право на слово в серьезном разговоре не каждый имеет. «По дороге в Донецк заехали», — не отвечая на вопрос, сообщил метла. «Петрусь и Трезубец недовольны, беспредел у тебя. Ни за что людям руки рубят». «С этим мы разобрались», — поморщился Черномор. «И руку пришили на место», — ухмыльнулся гладиатор. Он развалился на диване и развязно жевал резинку, бесцеремонно разглядывая глубоко посаженными глазами хозяина дома. Бритый блестящий череп, могучая, расширяющаяся от ушей шея, руки как балки крана. Обычное бессловесное животное. Машина для расправ. Почему же он раскрывает рот? Черномор перевел взгляд на метлу. «Кого ты привел?» Тот должен был смутиться, но не смутился. «Это Вельвет, мой компаньон. Командует крупной группировкой. Считается по нашему уровню». «Вот оно что, значит, из новых. Выходит, метла с ними снюхался, с неприязнью подумал Черномор, а вслух сказал. Кем считается?» Метла отвел взгляд. «Кто его знает? Где он зону топтал? Кто за него подписку бросит?» Метла молчал. «Я сам себе подписка», — прогудел Вельвет. «У меня 200 человек, и каждый со стволом. За час всех соберу. И знают меня все, кто надо, и прокуроры, и начальники ментовские, и власть. Так что парашу нюхать я не собираюсь». «Это верно», — сказал Метла, глядя в сторону. «Сейчас многое меняется. Вы на кражах, угонах, наркоте да казино держитесь. А у нас бабки совсем по-другому куются. И совсем другие бабки». Черномор мог многое сказать в ответ. Про закон, про воровское братство, про наглых спортсменов-ракетиров, которых надо ставить на место. Но ничего не сказал. Еще недавно он сам осуждал Креста, не желающего ни на шаг отступать от закона. Теперь Метла смотрит на него, как на упертого парашника, а этот вельвет ему первый друг. Если схлестнуться, то ясно, на чьей стороне окажется московский законник. От Бритоголового исходила явно ощущаемая угроза. «Ничего, сейчас черт приведет Севера или Хромого с людьми. Эти псы забыли, что они не на своей земле. Закопаем всех троих, а тачку отгоним под Воронеж и спалим на обочине. Пусть ищут». «Да, приезжали, потом уехали». Ни один сходняк не признает вину. И вдруг Черномор вспомнил, что и Север, и Хромой, и все остальные поехали встречать Креста. На мгновение он почувствовал себя беззащитным, но лишь на мгновение. «Я их и сам расшлепаю», — мелькнула злая мысль. «Верный гангрена дежурит за дверью, и вообще в Тиходонске найдется достаточно лихих людей, способных дать по рогам любым заезжим. Если только...» Достав платок, Черномор промокнул губы и сунул его обратно, коснувшись теплого металла. «Если нет решения убрать его, освобождая место Кресту...» В таких случаях обычно присылают людей со стороны, и их ликвидация не решает ровным счетом ничего. Приговоры сходки исполняются всегда, не одним, так другим. Но никакие крупные сходки в последнее время не собирались, да и его обязательно должны были вызвать. Может быть, Крест устроил сходняк зоновских авторитетов, но до него непременно дошла бы информация об этом. Сцепившиеся в полете мухи с жужжанием упали в рюмку с водкой. Черномор с омерзением выплеснул на пол 40-градусную жидкость. «Даша!» — раздраженно крикнул он. «Даша, поменяй рюмку!» Вместо Даши в комнату вошел гангрена. Исходящее от него излучение опасности уравновесило биоволны угрозы, идущие от вельвета. Накинутый в попыхах чужой пиджак топорщился на животе. Незаметно носить парабеллум очень трудно. Для этого требуется специальное снаряжение и сноровка. Но гангрена и не собирался ничего скрывать. Ни оружия, ни своей готовности в клочья разнести чужаков по команде хозяина. «Она во дворе», — обычным гнусавым голосом сказал вошедший, щупая гостей давящим взглядом. Те поежились. Черномор почувствовал, что владеющее им напряжение отступило. «Отнеси рюмку, пусть заменит, и заварит чай покрепче». Выйдя в коридор, гангрена столкнулся с клопом. «Отец у себя?» — озабоченно спросил тот. «Занят», — буркнул гангрена. «Подожди здесь и присматривай». Сделав неопределенный жест, он направился к лестнице и стал спускаться на первый этаж. Выждав пару минут, клоп метнулся к двери и прижался ухом к узенькой щели. Он и сам не смог бы объяснить, что руководило им в данный момент — природная любознательность или привычки лешего. «Вот тебе рюмку опомоили, и ты ее заменил», — сказал Метла. «А если хорошего человека, нашего друга зачушкарили, что надо делать?» Черномор проявил заинтересованность, отложил вилку, оперся локтями на стол и выжидающе посмотрел на москвича. «Ты Гарика знаешь? Бесо знаешь?» Черномор кивнул. «Очень авторитетные воры». «А я, Метла, авторитет?» Черномор кивнул еще раз. «Без вопросов». «Мы втроем короновали его друга», — Метла кивнул на вельвета. «Колган его кличет. А вскоре он ушел в зону, попал к Кресту. Крест его офоршмачил, заставил пол вымыть, дал кликуху плевок. А Колган парень очень серьезный, и многие за него мазу потянут». Вельвет что-то прорычал. На него многие дела замкнуты, от них большие деньги зависят, и другое, не только деньги. «Моего в другую зону перетащим», — рявкнул Вельвет. «Все равно он там паханом будет». Метла и Черномор переглянулись. Вельвет явно не знал зоновских порядков и возможностей зэковской связи. Даже если Колгана перевести за 1000 километров, он так и останется форшмаком. Вельвет перехватил и правильно истолковал их взгляд. «Плевать на зоны, мы его вытащим. По болезни, пересмотру дела, но вытащим». «Яд причем?» — с искренним недоумением спросил Черномор. «Ребята сильно обиделись», — сказал Метла, снова глядя в сторону на поблескивающие за стеклом серванта чашки кофейного сервиза. «Крест сегодня откидывается. Надо с ним решить вопрос». «Решайте, скоро сходка». «Зачем нам сходка?» — зло перебил Вельвет. «Там объяснят, что он по вашим правилам все сделал. У нас своя сходка». «И что?» Взгляд маленького сухенького старичка заставил Вельвета замолчать. Черномор резко сунул руку в карман, громила напрягся. Но отец извлек всего-навсего маникюрную пилочку и, откинувшись на спинку кресла, принялся обрабатывать ногти. «Слушай сюда!» — Метла наклонился вперед. «Скоро большой сходняк. Тебе трезубец сделает предъяву. Скелет потребует провилки, если еще и мы трое подпишемся. Ты понял?» Пахан молча работал пилочкой. «А если мы потянем за тебя мазу, то трезубец точно заткнется. Скелет не знаю, но один он ничего не сделает. Тем более в Москве и Питере законников сейчас много, а к нам они прислушиваются». Черномор молчал. Все, что говорил Метла, являлось чистой правдой. На предстоящей сходке ему нужна поддержка. «И что от меня надо?» — повторил он. «Не слишком опекай креста», — буднично произнес Метла. «Наш человек приедет, позвонит, помоги ему добрым советом. И потом скажи свое слово. Врагов ведь у вас немало». Требования ставились вполне выполнимые, и интересы гостей полностью совпадали с интересами хозяина. Больше того, они брались за него разрешить сложную проблему и в придачу обещали так необходимую поддержку. «Договорились», — сказал Черномор. «Может, выпьем по рюмочке?» «Теперь можно», — кивнул Метла. «Целый день не жрали», — поддержал его Вельвет, придвигаясь к столу. По лестнице поднимался Гангрена с чистой рюмкой и леший отпрянул от двери. Повторная экспертиза показала, что видеозапись выводки является результатом монтажа. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Президиум Тиходонского областного суда отменил приговор в отношении осужденного Коренева. Направить дело для производства дополнительного расследования в прокуратуру Тиходонской области, прочел Лис копию определения. И, усмехнувшись, прочел вслух второй пункт. Возбудить уголовное дело по факту фальсификации материалов следствия. «Будешь давать оборотку?» — спросил майор Сазонов. «Запихнешь к нам своих крестников?» Полноватый лысый мужичок под 50 производил обманчивое впечатление добродушного человека и совсем не был похож на начальника оперчасти. Еще недавно он организовывал разработку осужденного Коренева на причастность к убийству, но колесо фортуны провернулось, и Коренев уже не осужденный, а матерый хитрый опер, который через несколько месяцев восстановится на службе. «Постараюсь», — недобро процедил Лис. «Следователи вряд ли. Прокурорские друг друга прессовать не любят. А бывшего коллегу опущу на нары». В обычных условиях Лис бы этого не сказал, он никогда не раскрывал своих планов. Но сейчас он испытывал особые чувства, вызванные долгожданным превращением из бесправного и безгласного зэка в нормального полноценного человека. «Еще пстопарику. Ну давай». Определение об отмене приговора поступило в ВТК-13 в конце дня. Девочки из спецчасти уже закончили работу, значит, документы на освобождение будут оформлены только завтра. чтобы свободный гражданин России Куренев не проводил ночь в бараке с лишенными свободы преступниками, майор Сазонов пригласил его к себе в кабинет, выставил бутылку водки с немудрящей закуской, бросил комплект чистого белья на неширокий диванчик, и вот уже 3 часа ведет задушевный разговор о жизни и дальнейших планах. Про дополнительное расследование они написали для балды, утвердительным тоном сказал Сазонов, и Куренев кивнул. Они были профессионалами и прекрасно знали, время не способствует появлению новых доказательств, а наоборот, приводит к утрате старых. Дополнительное расследование закончится ничем. Будешь восстанавливаться? Скорее всего. Отмена приговора и последующее прекращение дела автоматически ликвидируют основания для увольнения из МВД. Потому все начинают новую жизнь с рапорта о восстановлении на службе, даже если и не собираются служить. Но тогда основанием ухода явится собственное желание, а это совсем другое дело. «Станешь генералом, не забудь Сазонова». Майор вроде бы пошутил, Лис усмехнулся. «Не забуду». В конце концов, именно Сазонов разрешил личную свиданку с Натахой, хотя они не расписаны. А то, что он подвел к нему Игонина и пытался раскрутить на убийство, так в этом и состоит его служба. Никаких обид тут быть не должно. «У тебя семья есть?» — неожиданно спросил Лис, тут же понявший, что вопрос есть следствие развития ассоциативной цепочки. Свиданка, Натаха, регистрация. «Есть, конечно, жена, 2 дочки. Одна замужем, другая развелась. Мужики-то в основном бухают», — пожаловался Сазонов, разливая по стаканам остатки водки. «А какой из бухариков семьянин?» «Это точно. Они выпили по последней». Лис понимал, что не каждого освобождающегося так подчует начальник оперчасти ИТК-13. Знает Сазонов, что у Лиса сеть информаторов, а значит, высока осведомленность о жизни колонии не только в зоне за проволокой, но и в административном корпусе. Поэтому лучше по-хорошему расстаться. А может, захмелев, вчерашний зэк сболтнет что-нибудь полезное или ответит на заданный в лоб вопрос. «Ладно, тебе уже спать пора». Майор Сазонов смотрел на коллегу и размышлял. Еще сегодня утром тот варился в зэковском котле, а сейчас вновь чувствует себя майором милиции. Почему бы одному майору не рассказать другому о зэковской жизни? Но многолетняя интуиция оперативника подсказывала, что задавать ментовские вопросы не стоит. Куренев на них не ответит и оскорбится. Порвется тонкая нить взаимной расположенности, которая еще может когда-нибудь пригодиться. Майор Сазонов действительно провожал так не каждого освобождающегося, только перспективных. Спокойной ночи. Куренев пожал протянутую руку. Избирательная кампания была в самом разгаре. На освободившееся место в законодательном собрании претендовали 2 кандидата. Имя Иван Павловича Воронцова стало известно каждому жителю Тиходонска. Местные газеты, независимо от направленности и политической ориентации, посвятили ему статью, очерк или интервью. Привлекала программа Воронцова «Накормить всех вкусно и дешево». Скептики усмехались столь популистскому лозунгу, но на центральном рынке цены действительно снизились, и этот непреложный факт обезоруживал любого оппонента. Сам Воронцов объяснял достигнутый успех прямыми связями с производителями, устранением посредников и четкой организацией торговли. «Это все ерунда», — говорил подполковнику Крылову высокий худой человек в очках с толстыми линзами. «Наша инициативная группа прошла по рынку, поговорила с продавцами. Они торгуют себе в убыток, потому что запуганы его головорезами». Перед Крыловым сидел 2-й кандидат в законодательное собрание, инженер Демченко, один из активистов местного демократического движения. «Совершенно очевидно, что я проиграю выборы, но пугает смелость этой банды. Они чувствуют себя хозяевами положения, ничего и никого не боятся и не считают нужным это скрывать». У Демченко было лицо обреченного на неуспех правдоискателя. Вчера в его окно выстрелили из обреза, а в почтовом ящике оказалось угрожающее письмо, которое сейчас лежало на столе Крылова. «Если не успокоишься, окажешься в могиле», — предупреждал неизвестный доброжелатель. Текст отпечатан на машинке, на той же самой, которая отстукала угрозу банкиру Хандачеву. Костя Крылев пытается отыскать старенькую Москву в окружении шамана. Ну а пока... «Вы хотите получить охрану?» «Да что толку? Если захотят убить, то убьют. Вчера меня только предупредили. И знаете что?» Увеличенные мощными стеклами зрачки заглянули в самую душу начальника оперативного отдела. «Ведь я всегда был кому-то неугоден. Начальству, райкому, облсовпрофу, всем. Меня увольняли, вызывали на беседу в КГБ, пугали, предупреждали. Но я никогда не чувствовал себя настолько беззащитным. Никогда!» В неестественно больших зрачках плескалось отчаяние. «Я носил плакаты «Долой КПСС», я устраивал митинги в поддержку Ельцина, я своими руками строил новую, свободную и демократическую жизнь. И что же мы построили?» Крылов опустил глаза. «Вы хотите получить охрану?» Демченко встал. «Мне она не нужна. Я снимаю свою кандидатуру. Охрана необходима стране, в которой политиками легко становятся бандиты, и если бы только на областном уровне. Сколько можно говорить о коррупции? Наш постоянный временный генеральный прокурор заявил, что пока нет закона, для него нет и явления. Законопроект внесен 1,5 года назад, и что же? Государственная дума принимает его, а Совет Федерации отклоняет. Почему им не нужна борьба с коррупцией, как вы думаете?» Когда дверь за посетителем закрылась, Крылов громко выругался, но непонятно в чей адрес. Акцию по поиску пишущей машинки «Москва» Королев залегендировал под проверку санитарного состояния рынка. Каждый торговый участок получил задание срочно подготовить справку о противоэпидемических мероприятиях, проведенных в последнее время. Обязательным условием являлось аккуратное оформление документа. Чертыхаясь, заведующие секциями корябали нужную бумажку, а потом искали машинку, чтобы ее перепечатать. Секретарю директора, секретарям заведующих павильонами и другим обладателям печатной техники выставлялся щедрый Магарыч. К концу дня Королев получил 27 разномастных справок, исполненных в основном на 4 машинках. Только отчет о безупречном санитарном состоянии участка разделки туш мясного павильона был исполнен на старой раздолбанной Москве, именно той, которую разыскивал РУП. «Я понимаю, что в прошлый раз вы погорячились. Адвокат Хасьянов держался, как всегда, вежливо и корректно, поэтому я на вас не в обиде, и вы не должны на меня обижаться». Он обаятельно улыбнулся. «Мне лично от вас ничего не нужно. Я просто выполняю свою работу. Не будь меня, на этом месте сидел бы другой юрист. Но говорил бы он то же самое». «Вы выполняете свою работу, а те, кто хотел меня убить, свою, так?» Хандачев пытался говорить свободно, с легкой иронией, но у него это не получалось. Голос был напряженным и нервным. «Увы». Адвокат развел руками. «Мой доверитель пытался приобрести акции у ваших московских учредителей, но ему не удалось их убедить». «Он просто не смог до них добраться», — перебил банкир. «Не знаю», — Хасьянов выставил ладонь, как бы отгораживаясь от слухов, сплетен и домыслов. «Во всяком случае, мой доверитель видит только один вариант — убедить вас». Хандачев тяжело вздохнул. Он надеялся, что его оставят в покое, хотя и понимал, когда речь идет о больших деньгах, решения так легко не изменяют. «Мне поручено передать вам условия. Вы продаете акции и остаетесь председателем правления. Вам будет назначен заместитель. Моральные издержки компенсируются суммой в 10 тысяч долларов». Адвокат сделал паузу. «Что вы на это скажете?» Хандачев привстал, дотянулся до массивного серебряного портсигара, закурил. «А когда я погибну в автомобильной катастрофе или отравлюсь газом, мой заместитель автоматически возглавит банк. Это все уже было. причем много раз. Меняется персонал, охрана, номинальный председатель становится марионеткой, а если проявляет строптивость, то умирает. Люди умирают по разным причинам, а часто и вообще без причин. Зачем обсуждать столь мрачную тему? Вернемся лучше к покупке акций. Каков ваш ответ? Хондачев затянулся, задумчиво выпустил дым через ноздри, стряхнул пепел. Разорение, унижение и смерть. Вот что ему предлагалось. Или просто смерть. Небогатый выбор. Я должен подумать. Прекрасно. Неделя вас устроит? Банкир молчал. В случае положительного решения вы мне позвоните. Адвокат положил на черную кожаную поверхность стола визитную карточку. Если в течение недели звонка не последует, значит, ответ отрицательный. Хасьянов встал. Но, впрочем, я накину еще день на возможную занятость или забывчивость. В знак искренней к вам расположенности и симпатии. Он улыбнулся. До свидания. Жду вашего звонка. Дверь мягко захлопнулась. Через несколько минут появился начальник службы безопасности Золотого круга Байков, плотный, состоящий из одних мышц, отставник МВД. «Сейчас проверим запись». Он отмотал пленку замаскированного магнитофона, включил звук. «Во всяком случае, мой доверитель видит только один вариант — убедить вас». Голос Хасьянова звучал громко и спокойно. Хондачев подумал, что адвокат предусматривал возможность тайной записи. «Отличное качество», — порадовался Байков. «Ну и что она нам дает?» «Придумаем, как использовать». Глядя на суетящегося крепыша, Хондачев пришел к выводу, что имитацией активности тот прикрывает растерянность и беспомощность. «Я приготовил для вас отличный бронежилет, под пиджаком совсем незаметно». «А если в голову или в шею?» Банкир потрогал небольшую марлевую нашлепку на почти зажившей ране. «Ну, да мы их просто не подпустим». «Понятно. Вам что-нибудь говорит фамилия Коренев?»
«А как же? Вот это волкодав! Только его упаковали на 6 лет».
«Недавно я разговаривал с председателем облсуда. Приговор отменили. Со дня на день Коренев вернется в Тиходонск. Сразу же пригласите его ко мне. В любое время. Вы меня поняли?»
«Понял»,
— обескураженно ответил Байков.